Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале Радио Аврора. Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас руководитель межрегиональной организации Госрозыск Дмитрий Матвеев. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Да, друзья, добрый день. Илья, добрый день.
Дмитрий Викторович, сегодня хочу поговорить с вами о национализации. У нас в эфире часто эта тема поднимается. Вы человек, который в этом разбирается больше всех нас здесь вместе взятых. И первый вопрос, это вот сразу начну с противоречий, которые наши зрители задают. Вот если у нас государство решится национализировать какие-либо сферы экономической деятельности страны, должна ли она выплачивать компенсации, потому что какая-то часть имущества национализирована нечестными способами, но была, допустим, приватизирована нечестными способами, а потом, допустим, перепродана какому-нибудь честному собственнику, который за это заплатил деньги, должен ли он получить за это компенсацию. А какая-то часть сразу была приватизирована очень плохими способами, и понятно, никакая компенсация не требована.
Все плохими и очень плохими способами, да. Да, да. Ну, друзья, здесь нужно... Илья, он в те далекие 90-е годы, сказать, не следил активно за тем, что такое приватизация.
Да, меня не было.
Он верит на слово, что она была плохая и очень плохая. Вот. Но, как говорит президент Российской Федерации, что итоги приватизации, они пересматриваться не будут, здесь важный момент. А как тогда в это же самое время Генеральная прокуратура занимается национализацией? Да? То есть, как бы, получается, что одна ветвь власти говорит, что приватизация не пересматривается, а другая ветвь власти очень активно даже и эту пересматривает приватизацию с большим удовольствием. Как это противоречие укладывается в головах руководителей страны и в рамках нашего правового поля? Вот, скорее всего, вы это спрашиваете.
Да, да, да.
Итак, приватизация как таковая – это государственная программа приватизации, вот и первая, и вторая, там, да, которая противоречила существующему законодательству РСФСР на тот момент. То есть сама по себе приватизация как таковая противоречила уголовным статьям Уголовного кодекса РСФСР. Вот этот важный момент нужно понимать. Поэтому все собственники имущества, доставшиеся при приватизации, должны это помнить. Может быть, им не хотелось в 93-м, 92-м, 95-м, 97-м году это понимать, но сейчас протрезвели, вот, подумали, прикинули, должны это люди знать. Все, кто приватизировал собственность с 1992 по 1990 примерно 5-й год, вот такие отсечки даю, статьи, разрешающие приватизацию по государственной программе приватизации, утвержденные постановлением правительства, которое не имеет силу закона, важный момент, они противоречат на тот момент существующему кодексу, который выше закона. То есть у нас есть Конституция, кодекс, закон, постановление правительства. Это важный момент. Поэтому есть кодекс уголовный, который запрещает этот вид деятельности. Государственная программа приватизации, утвержденная постановлением правительства, она этот вид деятельности якобы разрешает. Но при любом здравомыслии, да, мы понимаем, что не может постановление правительства менять...
То есть, получается, это автоматом незаконно.
Вот, это важный момент. Второй момент. Ну, а президент говорит, итоги приватизации мы не пересматриваем. Ну, что такое итог приватизации? Ну, например, появился класс собственников. Ну, это же, так сказать, такое надзаконное рассуждение. Класс собственников появился. Хорошо. Приватизация как таковая имеет кучу, не просто кучу, а огромную массу противоречий и нарушений законодательства. Если мы говорим, что о чем рассуждает президент страны, он говорит о том, что необходимо было создать класс собственников, которые бы не дали бы вернуться обратно на социалистическому строю. Вот об этом он говорит. И это Гайдар, Чубайс, там, Шохин, там, Бурбулис, Ельцин, вот эта вот когорта, они в нарушение существующего законодательства, в нарушение существующих норм способствовали появлению этого класса собственников. Класс собственников появился в нарушение существующего законодательства. Это важный момент. И из-за того, что ну, это шулеры, по своей сути, все вот фамилии, которые назвал, это шулеры. Шулеры. Что такое шулер? Это обманщик и вводящий в заблуждение человека либо массы людей. То есть, это по своей сути лжецы и шулера. Они вот тому классу собственников, которые возникли в результате приватизации, они пытались с экрана приватизированных средств массовой информации довести важный момент, что ребята, быстрее перепродавайте, чем дороже, тем лучше. И там третий покупатель, он будет добросовестным. Вот это вот понятие добросовестности, это тоже шулерское, шулерский взброс был, потому что нельзя быть добросовестным собственником украденного имущества. Вот это важный момент. Вот на протяжении 30 лет как бы не пытались проламливать там Верховный суд, например, да, там Конституционный суд, там нижние этажи судов, да, есть четкое понимание утвердившегося решения в судах. Единственное, о чем можно говорить о легализованном приобретении украденной собственности, то есть когда появляется добросовестный собственник, это только если это жилье. Все.
А в чем разница?
В чем разница? Ну, есть жилье,
есть не жилье. Почему, если жилье,
ну, потому что украденное? Потому что огромное количество жилья, огромное количество украденного жилья у нынешнего собственника является единственным местом его проживания. Вот единственное место проживания, оно защищено от банкротства, оно защищено от судебных приставов, оно защищено от ну, иных посягательств, потому что это единственное место, где может человек жить. Его не может решением суда выселить на улицу. Ну, все равно должны что-то предоставлять, хотя бы социальный найм какой-то.
Не из-за того, что это стало законом, а просто из-за того, что человек пойдет на улицу.
Да,
этого
совершенно
никто
верно.
Не хочет.
Поэтому вот 30-летняя практика привела к тому, что да, можно говорить о законном приобретении украденного недвижимого имущества только в случае, если это квартира, которая является единственным местом проживания. Если у тебя две квартиры и оба краденые, то одну квартиру тебя заберут по виндикационному иску. Это важный момент. Откуда такая практика? Почему нет никаких сроков? И вот эта вот шумиха вокруг последнего вот этого высказывания президента, там вот русский язык, он могучий и позволяет одно и то же выражение по-разному интерпретировать. Вот это интерпретирует слова Путина так, как им выгодно этим интерпретаторам. Итак, у нас есть четкое понимание, как так президент страны заявляет, что итоги приватизации не пересматриваются, Генеральная прокуратура спокойно забирает, национализирует эту собственность. Без компенсации, вот то, что было в вашем первом вопросе. Без компенсации. Компенсация ноль.
По вашему мнению, так и должно быть?
Да, конечно.
А если это третий собственник? Ну, все-таки ну, это человек,
ну,
который...
Вот давайте все-таки в основу-то, давайте вернемся-то. Почему нет сроков давности, почему нет выгоды приобретателя законного? Потому что сделка изначально ничтожная, ничтожная. Ничтожная сделка по гражданскому кодексу, который выше всех остальных законов, не влечет за собой последствий. Понимаете, что я говорю?
Да, да.
Ничтожная сделка, она ничтожна. Она изначально не состоявшаяся. Ее нет. Соответственно, все последствия этой ничтожной сделки, они тоже не имеют за собой юридических последствий. Вот это важный момент. Поэтому, сколько бы времени ни прошло, ничтожная сделка, поэтому вот моему высказыванию тоже есть достаточное количество решений Верховного суда Российской Федерации. Ничтожная сделка не влечет последствий. Без разницы, 1000 лет прошло, 1500 или 25 лет. Без разницы. Для упрощения ситуации собственник, который лишился собственности вот, по ничтожной сделке, он не идет по этой цепочке, не суется со всеми. Их там 50 человек или 50 юрлиц, да плевать. Он отсуживает у последнего, нынешнего собственника, забирает это из незаконного владения, забирается собственность. А в связи с тем, что все остальные в цепочке были честные фраера и не оформляли эту сделку за рубежом через офшоры, и не приносили кэшем в виде ячейки. А вот что прописано в договоре, за это они платили налог, и это есть реальная сумма сделки. Поэтому они друг у друга и отсуживают, правильно? У нас же презумпция невиновности. Все честные, правильно? В Российской Федерации нечестных людей нет. Нечестные люди сидят в тюрьме, и то они исправляются, правильно? Цель какая тюрьмы? Исправить, правильно?
Да, да.
Да. И он выходит честным же оттуда, правильно? До тюрьмы он был нечестный, а после тюрьмы он выходит честный, правильно?
Да.
Да, совершенно верно. Вот мы все друг друга понимаем прекрасно, видите как? Итак, в Российской Федерации все честные, поэтому забирают у последнего честного, который в цепочке был честных. Потом каждый честный отсуживается друг с другом. Деньги. О, это стоило 1 000 000, а это продали за 2 миллиона. Да, вот они с понижением цены отсуживаются, правильно? Цена же не может уменьшаться во времени при перепродаже, правильно? Это купил за 1 000 000, это продал за 1 100 000, это за 1,5 миллиона, за 2 миллиона, за 2,5, правильно? То есть каждый из них теряет какую-то маленькую сумму, да, которую накрутили.
Угу.
И доходит до последнего, который украл у государства. Понимаете?
Да.
Если он умер, значит, предъявляются исковые требования к наследникам его, которые, если получили имущество. Если наследники не участвовали в наследственном деле и не получили от умершего расхитителя этой государственной собственности деньги и имущество, то к ним не предъявляется этот иск. Если они участвовали в дележе того, что от него осталось, от того, кто украл, и он умер, то вот эти вот линия друг у друга суются, предпоследний будет судиться с последним, а если последнего нет, будут судиться с его родственниками. Поэтому это и есть высшая степень справедливости. Уроды должны понести наказание, а так как у нас в стране уродов нет, все честные и правильные, поэтому понесет ответственность тот, кто украл и умер. Вот. Поэтому если вы в цепочке, которые именно вы приватизировали собственность, и вы не умерли, ждите, что вас ее отберут. Вот вам итог рассказываю. Потому что если вы умерли, а вы украли, то заберут у ваших детей.
Дмитрий Викторович, а как ваша организация, вот вы говорили о том, что у вас есть какой-то специальный алгоритм, который позволяет вот это все, насколько я понимаю, вычислять у госрозыска?
Да, ну, приглашаю, так сказать, есть сайт госрозыска, да, вот, есть обучающие конференции на YouTube
госрозыска. И у вас там может поучаствовать самый обычный народ.
Да, вот, заходите, да, смотрите, читайте, да. Но если вы хотите получать квалифицированное обучение, вы должны создать тройку госрозыска у себя. Берется мама, папа, там, сосед,
угу.
Вот, или три друга, или три подружки, да, соорганизовали госрозыск на месте, подписали там протокол на одну страничку, коротенький, он есть на сайте, его скачали, подписали, фамилии свои вписали, подписали. Вот вы госрозыском стали, тройка вот эта вот, руководителем госрозыска вы станете, каждый может стать руководителем госрозыска. И вы подключаетесь к дополнительному обучению, которое происходит раз в неделю, 2-3 часа в неделю мы обучаем руководителей госрозыска по всей стране. На сегодняшний момент 103 организации госрозыск есть по Российской Федерации. Ну, порядка, наверное, 70 регионов мы охватываем. То есть, есть где по 5, по 6, по 7 организаций в регионе, есть где нет ни одной организации госрозыска в регионе. Такой тоже есть. Вот в Биробиджане нет. Важный момент.
Дмитрий Викторович, а как считаете, вот нам говорят о том, что когда СВО началось, мы стали пытаться как раз национализировать вон те самые основные вещи, которые нам важны для победы в
специальной
войне. Да, предприятия.
Угу. Предприятия тоже вещь.
Да, другие люди говорят о том, что нет, так не случилось. Вы как считаете, мы стали это национализировать или нет?
Да, конечно, мы стали. Важный момент. То есть, если предприятие все еще действующее после 30 лет обладания собственностью физическими и юридическими лицами, отличными от государства, если к тому времени там не построили жилой комплекс, торговый центр, какую-то развлекаловку или просто, не снесли. Вот если там что-то осталось, если там что-то производится нужное для обороноспособности нашей страны, то это в первую очередь сейчас и национализируется. На концу года, вот если вы посмотрите, ну, всю статистику по искам Генпрокуратуры по национализации, 140 предприятий к 2024 году были поданы иски по возврату. Понятно, что там, к 25 тысячам государственных предприятий, которые были в 91 году, 140 возвращенных – это ничтожно мало только. Но это… Я же вот вам рассказываю. Три года назад только генеральный прокурор принимал решение, какие предприятия мы пускаем по пути экспроприации, то есть национализации без компенсации. Через год решения стали принимать уже субъектовые прокуроры.
То есть задумались, можно сказать.
Ну, не задумались, а они поняли, что они тоже могут участвовать в процессе национализации. Сейчас, по прошествии уже трех лет, то есть 22-й, 23-й, 24-й год, в этом году я вот прям вангую и прогнозирую, что не только субъектовые, но и районные прокуроры, получив согласие у областного прокурора, будут выступать с исками о возврате из незаконного владения федеральной, муниципальной, государственной собственности без компенсации.
А вот как пример.
Поэтому.
Извините.
Через год. Это, я вам говорю, будет уже не 140 предприятий, а 440 предприятий. А еще через год их будет 4000 предприятий. Если не пойдет валом таким, обвалом таким, знаете, вот лавинообразным, то порядка там через 3 года там порядка 10 тысяч предприятий, ну их максимум столько и осталось. Останутся в частной собственности, еще раз говорю, будут лавочки, да, вот, то есть вот пекарни, парикмахерские, магазины шаговой доступности, да, то есть все, что было продано муниципалитетами, то есть это встроено-пристроенные помещения внутри жилых домов. Вот если у вас есть встроено-пристроенное помещение в собственности внутри жилого дома, можете более-менее спать спокойно. У вас его никто не экспроприирует. Это вот класс этих лавочников, мелких собственников и индивидуальных предпринимателей, он остался и останется и будет быть. Все, что было приватизировано, вот сегодня буквально мы выложили как раз на телеграм-канале Госрозыска, 24 января Генеральная прокуратура начала экспроприацию одной из частей Газпрома. Вот важный момент.
Это масштабно.
Вот. Поэтому, ну.
А какое самое масштабное предприятие или же какая-либо территория, которую Госрозыск смог вернуть государству? Вот самое масштабное.
Ну, самое масштабное – это территория леса, да, на территории как раз это Якутии, где мы вернули, ну, заставили зарегистрировать государство собственность стоимостью порядка 2,5 единовременным куском порядка 2,5 триллионов рублей. А если говорить по в километрах, если понимаете, или в гектары, да, кто любит рассуждать, да, у нас, ну, вот последние данные, которые мы до сих пор продолжаем оперировать, то есть, ну, это как бы это тяжело и, так сказать, ну, трудоемко, но порядка 28 миллионов гектар. То есть, чтобы вы понимали, вот территория Крыма – это 2,2 миллиона гектар. Госрозыск принудил Российскую Федерацию зарегистрировать собственность Российской Федерации на 28, то есть в 10 раз больше, чем размер Республики Крым. То есть, вот все масштабы нашей работы.
А вы не боитесь заниматься такой деятельностью? У этого же у всего есть какие-то владельцы.
Ну, боятся. Ну, мы как раз вот благодаря Кириллу Викторовичу, там еще 4 года назад, вот в декабре было 4 года, открыли этот ящик Пандоры, мы рассказали людям, как это делать. Поэтому это делаю не я, это уже делает огромное количество людей. То есть, ну, я же вам сказал, 100 с лишним объединений по Российской Федерации.
Вы руководитель.
Ну, руководитель, как в чем моя руководящая роль?
Даже, наверное, можно сказать, продюсер всей этой деятельности.
Ну, вот в чем руководящая роль моя? Я научил людей.
Я вооружил людей. Даже за такие знания можно бояться. Да и
не загоняйтесь, поверьте мне. 15-й год, значит, в этом году, вот в конце года будет 10 лет. То есть на сегодняшний момент 9 полных лет госрозыску. Ну, это же не вчера появилось. Мы, министры уходят и приходят и уходят. Целые там эти подразделения людей уходят и уходят. Люди садятся там, уезжают там, их там выгоняют, там, они бегут за из страны, там, их там убивают, там еще. То есть меняются целые поколения чиновников, а госрозыск был, есть и будет. Они приходят воспринимать только как данность. Ну вот, как здесь вот быть? Ну вот, приходит новый там министр или там руководитель Росимущества. Вот сейчас придет, а мы появились еще за 3 руководителя до него. Ну, там есть, ну, есть... То есть мы вросли, госрозыск уже давным-давно врос в систему государственного управления как такового. Но только мы свежая ветвь, мы зеленая ветвь. Все, что мы делаем во благо России, понятно? Все, что мы делаем, во благо России. Остальные могут, какие угодно у них быть приоритеты, да? Кто-то трудится там на США, кто-то трудится на свой карман, кто-то трудится там на любовницу или там на, это, на детей и бледей своих, да? Это же это их дело. Все, что мы делаем во благо России. Все. Поэтому вот, ну, наша ветвь, она приносящая плоды. Она живая, она приносит плоды.
А как вы считаете, какие отрасли нам сейчас надо национализировать в первую очередь, и какие не даются к национализации?
Отрасли все.
Вообще любая тяжелая, крупная отрасль
должна быть. Легкое машиностроение, тяжелое машиностроение, сельское хозяйство, космическая отрасль, атомная энергетика, военно-промышленный комплекс. И химическое производство, удобрения, все, все должно быть национализировано. Наигрались, хватит, ну, потешили себя, ну, деньги же ну, достаточно разворовали.
То есть, живите. Можно сказать, что вы сторонник артельной системы, сталинской.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
При которой как бы все национализировано, но параллельно какой-то предпринимательской деятельностью в рамках вы можете заниматься.
Ну, что тогда я не политик как таковой, да, вот у меня есть цель, и она мне нравится. Моя цель – экспроприация. Вот я хочу, чтобы по прошествии там какого-то времени говорили, вот отец экспроприации в нашей стране – Матвеев Дмитрий Викторович. Все. Я это начал первым, вот я это дело внедрил, госорганы этим занимаются, Генеральная прокуратура занимается, там, управление делами занимается, госкорпорации занимаются, ФСБ занимается, администрация президента занимается, полиция занимается. То есть все, кому положено заниматься экспроприацией, занимаются. Все, кому, если возникает мысль, кто, если хочет научиться экспроприации, они знают, что нужно обратиться в госрозыск. Госрозыск, он всегда открыт, он всегда поделится шаблонами, знаниями, поделится там, опытом. Вот, поэтому меня как таковая политика не интересует. Понятно, что через экспроприацию, то есть через владение средствами производства, мы придем к смене и, там, и административной смене, да, и к смене там, всей парадигмы вот этой, да, которая вокруг нас, оно к этому и приведет. То есть собственность на средства производства оно определяет как раз и вот весь дух и всю философию развития общества. Поэтому, если это был частник 30 лет, а сейчас будет государство, это совсем другая экономическая формация. Поэтому, ну, Я это понимаю. Поэтому я этим и занимаюсь.
А когда появился этот порыв? Он же у вас какое-то время, скорее всего, формировался, ну, а потом вы же решили пойти, по сути,
ну, в бой против системы. Ну, примерно... Ну, не против системы. Я считаю, что я нахожусь внутри системы, и эту систему меняю. Я не иду против системы. Как? Я раз в день присутствую на совещаниях в федеральных органах исполнительной власти. То есть я являюсь там где-то экспертом, где-то членом рабочей группы в том или ином государственном органе. Я не против системы, я внутри системы, и я меняю систему так, как считаю нужным. К этому призываю и вас. Ну, это все наши руководители госрозыска об этом знают, что кто-то может поменять на квадратном километре вокруг себя жизнь, как ему кажется, она должна быть устроена. Кто-то может поменять в рамках там, муниципалитета. Кто-то в рамках субъекта Российской Федерации. Кто-то может менять на территории там, Центрального округа Москвы. Все зависит от, ну, от умений и умений интерпретировать, умений выстраивать эти пазлы вокруг себя. Поэтому мы не против системы, мы внутри системы, и мы эту систему меняем. Безболезненно, красиво. Ну, все, кто против системы идет, они в итоге становятся против государства. Все, кто идут против государства, они в итоге... Государство делает так, что тебя будет народ воспринимать как своего врага. Поэтому вот здесь важный момент. Это в свое время еще там Жириновский учил. Да? Ну, и ж каким надо быть там, он говорил, идиотом, да, чтобы вот в советское время там быть диссидентом. Вот. Ни Гайдар, ни Ельцин, там, ни Чубайс, они не были диссидентами. Они были внутри системы, и эту систему изменили. Поэтому против системы быть нельзя, потому что ты тогда становишься против государства. Когда ты становишься против государства, ты становишься против народа. Не приведи, Господи, кому-то из последователей госрозыска быть против своего народа. Не приведи, Господи. Вот прям вот. Каждую лекцию я об этом говорю, настраиваю. То есть мы все делаем во благо России. Понятно?
Многие говорят, что приватизация до сих пор продолжается. Просто она идет более другими методами. Можно же так сказать?
Естественно, продолжается, конечно.
Какая-то ее инерция
осталась. Приватизация, она начиналась с чековой приватизации, если кто помнит. Да? То есть когда раздали всем чеки и сказали, вот вы можете чеки поменять на акции. Вторая... часть приватизации, это была залоговая услуга, она была коротенькая. И третья большая часть – это денежная приватизация. То есть сейчас, когда государство продает какие-то свои активы, оно продает и акции какие-то там остались, кусочки, и объекты недвижимости, и землю. И это есть приватизация. Что такое приватизация? Это разгосударствливание. Поэтому приват – это, ну, частное. Поэтому очень... из государства переходит в частную собственность. Вот это приватизация. Поэтому, ну, оно стало, может быть, там каким-то нарицательным, даже где-то ругательным способом, да, этим именем. Но приватизация идет, идет и идет. Она не останавливается. Потому что сейчас она денежная приватизация идет. То есть объявляется конкурс, и группа лиц, физлицо или юрлицо имеет право выкупить это имущество на торгах. Сама приватизация не останавливается.
Ну, можно сказать, что вы в каком-то плане все-таки против предпринимательской деятельности крупной идете? Все-таки просто...
Ну, вот смотрите, как вот есть замминистр, например, да, замминистр, который играет на какую-то банковскую группу, например. Да, вот был там замминистр, там играл на Альфа-банк, например, да? И он на всех этажах Министерства имущественных отношений рассказывает... какое государство неэффективный собственник, да? И говорит, что вот нужно, чтобы владельцем этого имущества стала, например, вот эта вот финансово-промышленная группа, например. Он осуществляет передачу через ложную приватизацию, осуществляет передачу этих активов этой финансово-промышленной группе, ну, не обязательно Альфа, там, любой другой. Потом увольняется и идет туда работать, и становится эффективным собственником. То есть, получается... будучи в кресле чиновника, он тупой и не знает, как руководить собственностью. А придя, это же тупой, придя в частную компанию, этой же собственностью, которую он помог украсть у государства, он ей руководит эффективно. Ну, это же обман?
Да.
Обман. Значит, вопрос не в том, кто руководит собственностью, а в желании эффективно руководить собственностью. Ни один вуз страны 30 лет, не готов, ни один вуз страны, ни одно отделение, ни один факультет, ни одна группа, ни одной группы даже нет, которые бы учили управлять госсобственностью. Все государственное управление собственностью сводится к соблюдению законодательства о конкуренции. То есть, как продавать конкурентно. То есть, получается, просто государство обучает в своих вузах людей, которые учатся продавать собственность, а не управлять. Это же важный момент. Но еще живы те, которые управляли, в принципе, собственностью. И есть кадры, которые вот, ну, там, самородки, да, которые вот в частных компаниях работают. Ну, например, вот Миллер, например, да? Ну, сколько там, 150 миллионов у него зарплаты или 180 миллионов в месяц, да? Ну, это же эффективный менеджер, правильно?
Да, самый настоящий.
Ну, у нас в стране все честные. У нас в стране никто не ворует. Правильно? И если он получает 180 миллионов, значит, он этого достоин. Правильно же?
Да.
Ну, по логике поэтому вот
получается.
Да. Есть суперменеджер, который, ну, исходя, как сказать, результаты труда умственного, да, и руководящего, он определяется зарплатой. Правильно? Если у зарплаты у Путина там порядка там, не там, сколько там? Миллион рублей, например, да? Ну, вряд ли больше.
Ну, вряд правильно? Ли, да.
А у какого-то менеджера зарплата 180 миллионов, правильно? Ну, значит, он в 180 раз умнее и ответственнее, и работоспособнее президента же. Логично же?
Ну, логично. Получается, если...
Ну, логично это все.
Да.
Остальное нелогично.
Можно
не может Газпром иметь больше денег, чем РФ, правильно? РФ, если платит своему президенту миллион рублей... А «Газпром» платит своему суперменеджеру, да, Бэтмену, да, 180 миллионов, значит, при том, что РФ богаче, чем «Газпром», правильно?
Сам да.
По себе. Ну, значит, сильно. Настолько он эффективней. На территории Земли находится 200 государств. Ну, от 200 до 210, вот у вас колеблется, да? 200 государств. Правильно?
Да.
Если каждое государство платит своему президенту 1 миллион рублей в месяц, да, то, в принципе, Миллер может... спокойно управлять 180 государствами на нашей планете. Правильно? То есть, в принципе, ну, вот вам и понятно. Вот он будущий лидер вот такого вот, мирового правительства. Правильно? Который будет управлять правительством. То есть, его знания, его ума и опыта хватает вот как раз на 180 стран. 20 стран, да, это страны-изгои, они не захотят миллион рублей платить Миллеру. Вот как-то так.
А как вы считаете, ту самую систему приватизации в 90-е годы к нам в страну, грубо говоря, завезли?
Конечно.
Или...
Ну, конечно, завезли. А как, так сказать, ничего тут... Лекалы...
У нас, это было по какому-то
опыту сделано? У нас в 80-х годах прошла приватизация в Европе. Потому что примерно с 70-х по 80-е годы были социалисты у власти, да, они достаточно много накопили и создали государственные собственности. Вот, поэтому эти жирные куски были приватизированы в Европе. Соответственно, последние документы, которые были, ну, на территории Евросоюза, ну, это не Евросоюз, Европы, были выписаны, да, вот этим, ну, как сказать, опытом и практикой, они потом легли в основание наших приватизационных нормативно-правовых актов, естественно. Поэтому сама нормативная база была использована. Вот. Но сама идея, ну, естественно, если, ну как, это же очень удобный способ перераспределения собственности в огромных масштабах. Да? То есть, вначале государство под видом национализации, как в 17-м году это было, забирает собственность. В данном случае они забирали у царя собственность, да, большевики. Потом планировали в течение там 3-4 лет поиграть, да, с народом, позаигрывать и передать международному капиталу это все. Да? То есть оттуда и были Троцкий, там все это мозгобратья, да, это, хотел сказать матерное слово, но что-то
не надо.
Передумал, да. Вот, это вся братья, Вот. От разных мам, которые рождаются. Вот. Но отец у них один, дьявол. Вот важный момент. Вот. Оно хотело за 3-4 года примерно, из, уже выдернув у государства, распределить также среди вот этих вот национальных корпораций. Но Сталин каким-то образом вот это все умудрился там вот перехватить инициативу, возник там и военный коммунизм, да, и прочее, прочее, прочее. И ну, он в национальных границах имущество просуществовало именно в национальных руках. Как у государства, как у собственника продержалось, вот считайте, там, с 19-го года, вот шло, ну, пускай с 20-го года по 91-й, да, то есть вот 70 лет с небольшим это государство и это имущество было в руках государства. Потом все равно оно, они же планы свои-то никуда не дели, а также эти национальные корпорации, ну, как сказать, национальных меньшинств. Корпорации, в основном которых стали национальные меньшинства. Они эти, это имущество раздербанили, и как сказать, мы это видим. Государство на момент там, 22-го года было ноль. Ноль, ничего не было. И РЖД – это частная компания, и Газпром – это частная компания, и Госбанк СССР нет. И военно-промышленный комплекс частный, и энергодобывающий частный, и атомная энергетика такая
хоть госкорпорация. Что-то да, нечастное это. Сейчас есть?
Что нечастное? Ну, Министерство обороны.
А если не министерство, а вот корпорация какая-нибудь, которая нет. является государственной?
Нет.
Ну, хоть пытаются это сделать.
Нет, зачем? Слово государственная корпорация – это уже. Если бы государство имеет отношение только к двум. Смотрите, это предприятие государственное. Ну, там есть вариации казенные предприятия, да, которые ну, за счет бюджета финансируются. То есть, если нет в аббревиатуре федеральное государственное унитарное предприятие или федеральное государственное там, казенное предприятие, да, либо учреждение, либо орган исполнительной власти. Все. Осталось только три варианта. То есть, есть орган исполнительной власти, федеральные. Есть в ГУПы, которые должны быть ликвидированы вот в течение года, они будут ликвидированы, не будет больше ГУПов. И останутся учреждения, ну, то есть вузы, например. Или УВД – это тоже учреждение. Пожарная часть – это учреждение. Там. Войсковая часть какая-то внутри Минобороны – тоже учреждение. Все. А именно средства производств нет у государства. Нет их.
Вообще никаких.
Вообще их нет. И даже это, что сейчас национализируется – это все равно передается в квазигосударственное управление. То есть, это передается государственным корпорациям, которые не являются государством. Оно что-то смесь между... Ну, то есть, недоделка, короче. Какой-то урод, короче. Это и не государство, и не частное.
То есть, по сути, это очень-очень наглый обман народа. Такая игра с понятиями, которая создает нам иллюзию.
По экспроприации?
Да.
Ну, нет, это да, с точки зрения государства это идет заигрывание, но с точки зрения глобальных процессов это не заигрывание. То, что возвращается в лоно государства, просто так уже оттуда не выйдет, как это было в 91-97 годах. Просто так, за 7 копеек оно тут не выйдет. То есть, это будет, если уже будет продано, то будет продано за реальные деньги. Вот, а если это нужно будет государству, хотя бы там какое-то начнется государственное планирование. Вот. То есть, здесь вот нужно тоже понимать, вы конечно, очень глубоко копаете. Да? Вы, тут люди-то не верят, что экспроприация началась, а вы говорите, а что за этой экспроприацией стоит?
Очень бы хотелось узнать.
Да нет, это уже переходите в разряд, так сказать, а кто, кто Ельцина привел, да?
Тоже хотелось бы узнать. Надеюсь, когда-нибудь к этому придут. Дмитрий Викторович, большое спасибо за интервью. В принципе, мои вопросы закончились. Благодарим вас за то, что уделили нам время. Очень бы хотели видеть вас у нас в эфирах почаще. А наших зрителей также благодарю за то, что вы посмотрели это интервью. Для вас работал ведущий Рябаката. В гостях у нас был руководитель межрегиональной организации «Госрозыск» Дмитрий Матвеев. Спасибо, до свидания.
Да здравствует Россия, да здравствует Госрозыск.